свободы. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Как простым и понятным языком рассказать людям, детям, молодежи, старикам о сложных социальных вопросах, проблемах. Детям о сиротстве, об инвалидности, молодежи о СПИДе, наркотиках, взрослым о гражданской активности и социальной ответственности. Как научить и воспитать, но так, чтобы это было ненавязчиво и интересно. В эти дни в Москве проходит открытый книжный фестиваль. Год от года книг на социальные темы становится все больше. Значит, тема востребована. Но все ли книги решают задачи? А какие еще есть способы донести до общества нужные и важные вещи, привить необходимые каждому человеку навыки и умения, чтобы жить свободно, уважая себя и других людей. Итак, в гостях у меня сегодня Вольф Ира, руководитель культурных программ Гёте-института, Виталий Зюско, главный редактор сайта и издательства «Компас-гид», участник открытого книжного фестиваля в Москве, Сергей Никитин, глава российского представительства международной правозащитной организации Amnesty International, и Хихус, основатель первого фестиваля комиксов в России «Комиссия», художник-мультипликатор. Виталий, давайте мы с вас начнем, потому что все-таки фестиваль у нас открытый книжный, проходит большой, масштабный, множество людей на него приезжает из разных стран, и вы на этом фестивале выставляете какие-то очень непростые книги.
Это действительно так. Нужно сказать, что формат открытого книжного фестиваля – это формат для детей и подростков, что очень приятно и не только нашему издательству, но и другим детско-подростковым издательствам, потому что как раз, в общем-то, благодаря организаторам этого фестиваля уделяется огромное значение детской программе. И, конечно, нам разрешают...
То, чего не разрешают другие. Да. Вот, например, книги такие сложные презентовать...
Я не скажу, что они сложные. В общем-то, это уже вторая книга о правах человека. Мы рождены свободными. Я не знаю, там, если кто-то помнит, у нас год тому назад вышла первая книга о правах человека, где каждая статья проиллюстрирована Жаклин Дюэм.
Статья декларации прав человека, да.
А в этом году мы выпускаем вторую книгу уже с адаптированным текстом для, в общем-то, маленького такого возраста. Я думаю, что для дошкольников. И, конечно, эта книга уникальна тем, что этот проект делает совместно с Amnesty International, и каждая статья, она не только адаптирована для детей, но и проиллюстрирована такими известными мировыми художниками.
Тогда у меня сразу вопрос к Сергею Никитину. Сергей, скажите, а вот как Amnesty International пошла на такой шаг? Для детей стала делать это? Она больше все-таки для взрослых объясняет. Это же такие сложные вещи, права человека. Как детям объяснить?
На самом деле, дети и Amnesty International – это тема, которая уже давно актуальна. И с детьми очень давно работает наша организация, старейшая правозащитная организация. Вы знаете, что на днях 50 лет отмечалась. В частности, такая, казалось бы, скучная вещь, как образование области прав человека проводится, организация всячески поощряется, и помимо вот той замечательной книги, о которой говорил Виталий Зюско, еще выходили другие книги, если будет время, я могу тоже пару слов о них сказать. Эта же книга, такой, на мой взгляд, вот я уже довольно давно работаю в организации и вижу, как оригинально всегда подходят к любым темам мои коллеги, особенно в британской секции, за работой которых я внимательно слежу. В частности, люди культуры, артисты, музыканты, они очень часто поддерживают Amnesty International, и вот эта книга есть как раз продукт сотрудничества с очень многими детскими художниками. Там такие замечательные люди, как Джон Бернингем, Корки Пол, Полли Донбар, по-моему, там еще очень известный в Англии детский художник Аксель Шефер. Каждую страницу, каждую статью Всемирной декларации прав человека иллюстрировал отдельный художник, и книга получилась потрясающая.
Вот вы про своих британских коллег упомянули. О них ли это были ролики, серия роликов на YouTube, когда у вас же логотип – это свечка?
Да.
И когда был ролик такой на минуту, когда тираны пытались задуть эту свечку. Очень,
да,
действительно креативный.
Колоссальное количество. Я думаю, что сама секция вряд ли принимала участие, потому что все это творчество отдельных граждан. И у нас есть, кстати говоря, страница в Фейсбуке, на которой мы стараемся абсолютно все ролики поместить, то есть всякие интересующиеся легко найдет. Там действительно и тираны, пытающиеся задуть свечку, эти же ветераны являются руководителями отдельных государств и многие-многие другие изобретательные вещи. То есть вообще создание вот таких вот роликов — это еще одна отдельная тема о том, как Amnesty International просто популярно и доходчиво, иногда даже без помощи слов, а вот визуально так демонстрирует суть своей работы.
А как Гёте-институт демонстрирует свою работу? Вольф, у меня к вам вопрос будет. И расскажите, Amnesty International мы уже знаем как. Книжками, видео, а вот у вас?
Ну, вот, очень интересно и даже удивительно, что мы как-то не знали друг от друга. Вот, случайно, тут дело в том, что у нас и с Виталием, и с Хихусом вот, отдельные проекты очень такие для нас очень важные, вот, о которых, вот, может быть, еще будем иметь возможность рассказывать.
Вольф, я вам сюрприз специально сделала, я не рассказывала вам. Что будут люди, которых вы знаете, и с которыми вы делали в том числе интересный проект. У вас как раз есть повод рассказать о них.
Да. Дело в том, что с Виталием у нас был выпуск вот, одной книги вот, о смерти, детская книга о смерти, вот, и в этом году тоже будет книга вот, «Инвалидность», что, в общем-то, очень важно, и что здесь не так уж еще видно. Вот, кстати, удивительно, я сюда приехал в 93-м году, вот, и я здесь уже опять вернулся сюда вот 2,5 года назад и видел целиком, я думаю, вот не больше 10 инвалидов на улицах, но что как-то показательно. А с Хихусом мы сейчас запустили отличный, по-моему, проект «Комиксы против расизма, против ксенофобии», что тоже крайне интересно и крайне важно, на мой взгляд. И вот пусть Хихус еще расскажет об этом.
Обязательно к разговору. Хихус, расскажите, а почему это вы предложили про расизм и про ксенофобию?
Как изначально меня с этой идеей привели к Вольфу, и все там закрутилось, завертелось со страшной силой. И огромное спасибо Гёте-институту, весьма продвинутая институция, которая очень так открыта к всяким интересным проектам. Вот. В результате там совместных усилий British Council, Гёте-института и фестиваля комиссии мы получили Евросоюза грант. Вот, на такой проект, на проект как бы комиксы о размышляющие о проблемах миграции, скажем, именно размышляющие, потому что чем глубже мы уходили в этот вопрос, тем больше становилось понятно, что как раз фашизм – это очень простые ответы на любые сложные вопросы. Здесь наши, там ихние, бей их, и все в порядке.
Поэтому
будет,
популярны,
да?
Наверное, они, вот, да, потому что они простые.
Да, и как бы статистика, конечно, по России среди молодежи оказалась весьма печальной. Где-то 40% симпатизируют националистам, и там 56% вообще не хотят знать ничего про эту проблему. А тем не менее, как бы вопрос этот есть, реально все перемешалось в такой уже в планетарном масштабе, начинают все культуры перемешиваться в такой настоящий фарш, да, и вот когда этот фарш пытаются бить бейсбольной битой и кричать на него, чтобы он расползался обратно на свинину и говядину, это абсолютно бессмысленно, да, он никуда уже не расползется, фарш невозможно провернуть назад, как поет наша любимая певица, вот, и поэтому надо как бы осмыслить вот что происходит. Да, опять же, мы не называем наш проект, например, антифашистским, потому что мы не считаем, что мы находимся, вот весь мир должен находиться обязательно в парадигме фашизм-антифашизм. Да, мы просто хотим, скорее обращаясь вот к тем там 56%, которым вообще все по барабану, хотим, чтобы они вообще задумались о том, что происходит, и попытались найти какие-то свои ответы на вот поставленные нами вопросы.
Смотрите, вы говорили о том, что вот у фашистов очень простые ясные формулировки. А удается ли вам такие же ясные формулировки взять, вот, чтобы против расизма, против ксенофобии как-то действовать?
Ну, путем длительных размышлений мы решили назвать проект таким хлестким словом «респект». Вот. Во-первых, оно, проект обращен к молодежи, и это весьма такой понятный молодежный респект. ты меня уважаешь, я тебя уважаю, да? Вот. Почему вот респект? Ну, во-первых, звучит клево, а во-вторых, где-то как-то, копаясь вообще вот в этом вопросе, мы поняли, что, ну, мы видим один из ответов, да, мы видим в том, что если у человека есть самоуважение, вот для начала, да, уважение к себе, к своей культуре, там, к своей стране, это самое, то он из этого уже может искать какие-то свои мнения и не ждать, пока ему сообщат сверху, как надо думать, или справа там, или слева сообщат, вот. И поэтому мы решили, что вот именно самоуважение для начала, да, а потом из него уже можно уходить и в уважение к остальным, это самое. Опять же, я не любитель слова толерантность, потому что это какой-то, типа, у меня почему-то это такое со страстотерпцами ассоциируется, то есть там мы все принимаем, а мы не все принимаем, мне иногда тоже хочется кому-нибудь, кто себя ведет грубо, агрессивно и так далее, я могу и сунуть, между прочим, вот.
Ой, аккуратнее, у нас там Сергей Никитин на телефоне, он сейчас вот нам сунет.
Нет, почему, ну, я просто вот как-то концепцию толерантности, еще государство ее так размазало, да, там спустило сверху установку в школах проводить толерантность. Что это такое, кто это такой, с чем это едят? Ничего нет, ни учебных пособий, вообще ничего нет. Учителям сказали, они собирают детей, и час говорят там, толерантность, это хорошо. Дети говорят, хорошо, можно мы пока поспим, спите. Вот, и как мы вышли вот именно на комиксы, да? Почему комиксы в таком сложном проекте? Почему там мы об этом не пишем умные брошюры? Потому что мы начали с детдомов, где умные прекрасные психологи создали великолепные, совершенно там умные, чудесные брошюры по социальной адаптации детдомовцев. А это гигантская проблема. Они реально в возрасте там 18 лет, выпускаясь на улицу, в полной уверенности находятся, что чай появляется в чайнике в 9 утра на столе. А если он там не появляется, то они просто сидят и ждут,
пока
появится, да. И вот они эти брошюры со словами «не осилило многобуков» не читают. Ну, вот хоть тресни не читают, потому что не умеют, не любят, и вообще им кажется, что взрослые их что-то там лечат, чем-то там сложным пытаются заморочить. И когда мы вбросили им комиксы про вот про эти вещи, да, то есть мы поговорили с ними, выяснилось, что они все мечтают купить автомобиль, но они как в мультике думают, что автомобиль сел, поехал, и все. Они не знают, что права нужны, они не знают, что такое каска и ОСАГО, они не знают, сколько денег стоит бензин, ремонт, а слова ТО там вообще у них вызывают глупый смех, да, вот. И когда мы вбросили вот эти комиксы, тачки под названием, да, как два парнишки купили машину, попали во все проблемы, потом мы собрали как бы у взрослых выпускников детдома, которые выкрутились уже из этих проблем, как они именно выкрутились, нарисовали про эту веселую историю. Знаете, кто пришел в восторг? К моему большому изумлению, педагоги, вот именно социальные педагоги, они просто заорали, ура, типа, смотрите, это же прекрасно, мы детям даем книжку с прикольной историей, которой все для них понятно, на которой молодые люди, похожие на них, говорят нормальным таким молодежным языком, вот, они читают, хихикают, мы начинаем с ними обсуждать не то, что вот садишься напротив подростка и говоришь, давай поговорим о толерантности, там, или давай подросток там делает такой защищающийся жест, да, а тут, говоришь, там, давай обсудим вот эту вот историю, которая здесь, да, пожалуйста, да, смотри, там, Петя дурак, а Вася умный, ха-ха-ха-ха-ха, а, кстати говоря, вот и выходим на нормальный разговор. И вот, вот поэтому, поэтому комиксы, да, во-первых, молодежь их нормально воспримет, не как какой-то там взрослый дядя пришел их учить, как правильно употреблять слово толерантность, вот, а прикольные истории с каким-то, ну, там, конечно, мы в конце дадим какой-то финальный месседж о том, ну, что там подумай, о чем эта история, но, тем не менее, это нормальный молодежный язык, на котором можно и нужно говорить о сложных каких-то проблемах.
Как простым и понятным языком рассказывает людям о сложных социальных вопросах. Тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в эфире программа «Третий сектор», микрофона Кристина Горели. В гостях у меня Вольф Ира, руководитель культурных программ Гёте-института, Сергей Никитин, глава российского представительства Международной правозащитной организации «Amnesty International», Виталий Зюсько, глава главный редактор сайта и издательства «Компас Гид», а также Хихус, основатель первого фестиваля комиксов в России «Комиссия». Сергей, вот видите, не нравится молодым людям слово «толерантность» активно. Может быть, с другими какими-то словами оперировать?
Понятное дело, что вопрос, умным языком говоря, вокабулария или словарного запаса, это отдельная тема. Действительно, имеет смысл общаться с молодежью, с людьми молодого возраста на языке, который для них более как бы привлекателен. Я согласен с тем, что проблема чтения – это очень большая проблема. Но в то же время вот уже то, что Хихус рассказал, вот эта печальная история, когда учителя сами, в общем, не знают, как донести тему. У него звучала толерантность. Мы в большей степени говорим о более широкой проблеме, о теме права человека. Вот здесь проблема. Проблема в том, что учителя не знают, как это сделать. И вот в этом направлении работает Amnesty International как в других странах, так и в России. К сожалению, в России ситуация с работой в этом направлении довольно сложная, потому что власти очень часто воспринимают саму эту комбинацию слов «права человека» как нечто подозрительное и нечто то, что не следует приветствовать. Всякие попытки установить контакты, скажем, с учителями в регионах, они не всегда бывают успешны, потому что где-то перестраховщики очень большие в каких-то школах, а где-то местные спецслужбы проявляют оперативность и пресекают такого сорта попытки установить контакты для того, чтобы обучать учителей, как интереснее интерактивно говорить о теме прав человека с учениками. Я уже говорил немножко о том, что у нас помимо вот таких вот книг, которые издает «Компас Гид», еще есть книги, которые меня просто поразили вообще. Это я узнал, опять же, на том же сайте британской секции Amnesty International, что существуют, например, учебники истории, учебники биологии и даже, вообразите себе, учебник математики, который затрагивает тему прав человека. То есть это, вообще говоря, учебник права человека-математика.
И это вот как? Совсем недавно. Объясните, это... какой пример приведите.
Там, вот я буквально перед отъездом, я получил экземпляры вот этих самых учебников. Математика, пожалуй, ну, как бы сказать, не такая более, ну, математическая все-таки книга. Там какие-то простые задачки, которые, возможно, привлекательны для людей с математическим складом ума, но эти задачи взяты из разных регионов, из разных стран мира, и здесь как раз вот это дает возможность учителям каким-то образом рассказать о стране и краткий обзор сделать о том, как стоят дела с правами человека. Я, честно говоря, не мог, у меня не было достаточно времени почитаться, каким образом там какая-то задачка, касающаяся России. Я только помню, что там на странице была картинка московского Кремля.
И что там было написано? Ходорковский
вот
за решеткой был нарисован.
Надо решить. Да, вот, но каким образом они туда пришивают тему прав человека, я не успел всмотреться, но, вообще говоря, звучит очень привлекательно.
Сергей, приезжайте к нам и привозите нам эти книжки, тоже для нас все очень привлекательно.
Да, мы уже имели предварительный разговор, потому что это очень интересный подход вообще к проблеме образования, и мы уже беседовали с ним, и, может быть, мы даже ее переведем, дополним какими-то более российскими реалиями и деталями и издадим в качестве вот такого учебника, который можно будет использовать тем, кому это интересно, для преподавания прав человека в школе. А кроме учебников еще существует книжка замечательная, которая мне просто самому понравилась. Я также знаком с автором. Это британский активист Дэн Джонс, человек уже не молодой, но удивительного жизненного такого характера, веселого. И он создал, среди всего прочего, чудесную книгу под названием «Драконы и транспаранты». Она у нас на сайте имеется для свободного скачивания. Также у нас она есть и в бумажном виде. Всякий может ее прийти и получить совершенно бесплатно. Книга потрясающая. Там рассказывается, каким образом при помощи несложных приспособлений можно устроить веселые мероприятия. Речь идет не только о демонстрациях, каких-то там пикетах, уличных шествиях. Там диапазон применения своих талантов необычайно широк. На воде, на земле, на суше и в небесах. Все это там описано. Но просто долго рассказывать содержание книги, но книга того стоит. То есть постоянно идет работа, вот что я хочу сказать, над тем, каким образом сделать интересным и привлекательным работу, казалось бы, скучную, а именно права человека, защита прав человека во всем мире. Потому что кроме того, что мы информируем о том, что есть такая штука, права человека, о том, что они нарушаются, мы еще и говорим, что всякий человек может принять участие в борьбе за соблюдение прав человека. И вот это вот очень интересная часть нашей работы.
Спускаемся с небес на грешную землю. Виталий, у нас заканчивается первая часть нашей программы, но под конец мне интересны эти же книги. Вы их представляете на открытом книжном фестивале. Какая реакция у обычных людей, у родителей, которые видят темы про детей, там, инвалидов, про детей-сирот, про тюрьму? У вас последняя книжка вышла, помимо прав человека, про Хиросиму.
Да, она выйдет в июле, но это, опять же, продолжение темы враждебности к теме не только прав человека, потому что издательство «Компас Гид», оно, конечно, затрагивает, выбирает проекты, затрагивающие табуированные темы. То есть это...
В российском обществе,
в российском,
да?
обществе, конечно, это сексуальное воспитание, это усыновление, удочерение.
Про сексуальное воспитание вообще целые споры в России шли. Да,
да, но я думаю, что они еще будут, и мы, думаю, подольем масло в огонь в эти споры. И опять же, это как говорить с ребенком о смерти, что я еще не назвал, школьное насилие. То есть это наш арсенал издательства «Компас Гид». Основная проблема для издательства – это, прежде всего, родительский цензор. Это внутренний цензор, который, в общем-то, ограничивает детей возможности чтения какой-либо книги, потому что, если мы говорим о книге о правах человека, вот на опыте первой книги с иллюстрациями, это была какая-то фантастическая история в течение года, несмотря на то, что на выставках, потому что мы тоже продаем книги, потому что это возможность диалога со своим читателем. Практически никто ее не покупает, но в то же время за меньше, по-моему, чем за 6 месяцев мы продали первый тираж.
Это как? Если ее никто не покупает?
Ее заказывают в библиотеке.
Да. Школьные библиотеки?
Школьные, школьные, публичные, и районные, городские заказывают эту книгу. Родители не покупают, потому что они не знают, что с этим делать. То есть они не знают...
А библиотекари знают?
Я думаю, да. Потому что есть программа, которую ведет Лена Лерман, это «Синий чемоданчик». Она рассказывает абсолютно о вот таких диалоговых, табуированных сюжетах и ездит с этим «Синим чемоданчиком» по всей России, по всем библиотекам.
То есть это же такие книжки, с которыми нужно работать.
С которыми работают.
Давайте мы о том, как с ними работают, мы поговорим во второй части нашей программы. Я напомню, что в гостях у меня руководитель культурных программ Гёте-института Вольф Ира, глава российского представительства международной правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин, с нами на телефонной связи из Лондона, Кьюхус, основатель первого фестиваля комиксов России «Комиссия», а также Виталий Зюсько, главный редактор сайта и издательства «Компас Гид». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы сохраняются усиленные меры безопасности после вчерашнего убийства бывшего полковника Юрия Буданова. Порядок обеспечивают более 2000 сотрудников правоохранительных органов. Ранее в интернете появились призывы выйти на акции памяти Буданова. На Северном Кавказе за 5 месяцев этого года убиты около 200 боевиков, в том числе 19 лидеров незаконных вооруженных формирований. В ходе спецоперации погибли 70 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Эти данные привел сегодня министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В Ростове-на-Дону суд санкционировал арест депутата городской думы Дмитрия Островенко, участника дорожной аварии, в результате которой погиб человек. Как сообщают правоохранительные органы, Островенко взят под стражу на период следствия. Глава ГУВД Петербурга и Ленинградской области Владислав Петровский освобожден от должности указом президента России. Как сообщает пресс-служба Кремля, на его место назначен первый заместитель министра внутренних дел России Михаил Суходольский. Российские правозащитники скептически относятся к перестановкам в руководстве МВД России, а саму реформу органов внутренних дел считают косметической. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью «Интерфаксу» заявил, что реальная реформа должна начинаться с главы МВД Рашида Нургалиева. В Беларуси с сегодняшнего дня введены жесткие ограничения на вывоз физическими лицами автомобильного топлива и других товаров, цены на которые регулируются государством. На севере Ирака, в городе Мосул, при подрыве двух заминированных автомобилей сегодня погибли 6 человек, ранения получили 50. Взрывы произошли на оживленной улице, где расположены рестораны и здания местной администрации. На юге Йемена в столкновениях убиты 10 солдат и 21 боевик, об этом сообщило Министерство обороны.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Как простым и понятным языком рассказывать людям о сложных социальных вопросах? Мы продолжаем тему нашей сегодняшней передачи. В гостях у меня глава российского представительства Международной правозащитной организации Amnesty International Сергей Никитин, руководитель культурных программ Гёте-института Вольф Ира Виталий Зюсько, главный редактор сайта издательства «Компас Гид», а также Хихус, основатель первого фестиваля комиксов в России. Наверное, Виталий, давайте мы все-таки вернемся к теме, ведь эти книжки, которые рассказывают о табуированных темах, да, о школьном насилии, о Хиросиме, о сексуальном воспитании, о смерти, с ними нужно работать. Просто так родители, наверное, все-таки детям не могут открыть ее и прочитать. Надо все-таки научить родителей с ними работать.
Конечно, потому что уже, как показывает наш опыт, родители не готовы, психологически не готовы покупать такие книги, и тем более не готовы обсуждать такие темы. Потому что, опять же, с ними никто не обсуждал. Родители в своем детстве читали Денискины рассказы, и, в общем-то, детство и школа – это было что-то такое заоблачное счастье.
Но Денискины рассказы тоже неплохие.
Нет, это неплохо, но, опять же, есть другая литература, есть другие сюжеты. Как мне кажется, что об этом неплохо бы тоже и говорить. Яркий цензор, вот, кстати, по поводу прав человека, когда некоторые родители просто боятся брать в руки, то есть они могут смотреть там за метр от книги и просто строить, не знаю, брови домиком в недоумении, что это такое, почему это продается. Вторая категория родителей, которые подходят, они делают вид, естественно, что они знают все права человека, хотя, мне кажется, на самом деле показать своему ребенку, что ты не знаешь о правах человека, и в то же время купить эту книгу или взять в библиотеке и сказать, знаешь, есть такое достояние, как права человека, я не знаю, я слышал, я не знаю, но у нас есть возможность с тобой вместе познакомиться с ними. Вот. У них сразу возникает вопрос относительно того, что насколько нужны эти права человека ребенку. То есть сразу начинается разговор относительно обязательств. Хотя, опять же, вот в 28-й правиле в книге с адаптированным текстом говорится как раз об обязательствах, в общем-то, перед всем человечеством, перед каждым конкретным человеком. И, конечно же, родительский вот этот цензор, он решает, когда можно или нужно давать вот эту книгу о правах человека. У меня всегда возникает вопрос, когда вы будете готовы дать эту книгу, не знаю, когда будет там сексуальное взросление или когда-то еще, но вот когда вы конкретно решите, когда можно давать эту книгу. Но если этот вопрос возникает, естественно, это табуированная тема.
А, кстати, вот вы мне скажете, а когда родители считают, что можно детям рассказывать о правах человека?
Я думаю, никогда, наверное, после свадьбы.
Никогда. Вот я реально хочу вставиться, потому что только что я был в гостях у моих друзей. Это детский книжный автобус «Бампер», который внутри автобуса оборудовали книжный магазин и ездят, вот, несут таким образом мероприятия всякие смешные, устраивают. Они говорят, слушай, представляешь себе, мы во многих местах, вот в школу нас когда пускают и так далее, нас заставляют убирать все эти книжки с прилавка. Пернилу Свенсон про смерть и про секс, там, комиксы мои, просто заходит сначала там учителя, говорят, так, вот это вы уберете, а то мы вас не пустим. Вот, и реально российские учителя и родители...
Самые суровые.
Они провоцируют ребенка на что? То есть они его ставят в такие условия, когда он об всех этих сложных местах может узнать, где? В подъезде. В подъезде от сверстников. Вот. Какие-то свои безумные, странные детские легенды, которые до сих пор помню, там, про секс и так далее, которые ходят среди детей, они так и продолжают существовать, потому что родители реально боятся и просто как огня боятся заговорить с ребенком на эту тему. А там все так классно объяснено, там никаких нет жестких догм и установок, там все как бы вот в этих книжках, я их просто обожаю, и я их сам с удовольствием читаю.
У вас дети есть?
Ну, да, у меня есть, но уже взрослые, вот.
Читали такие книжки?
Вот. Ну, к сожалению, дочка у меня растет там далеко от меня, в Лондоне, вот. Но читал я с детьми это самое, там была такая жесткая жизненная ситуация, когда девушка моя умерла, и надо было как-то ее сыну что-то объяснять, вот. И это, конечно... Даже мне стало легче, когда я все вот это посмотрел. То есть там нет никаких парадигм, там, что человек там умрет и непременно с ним что-то происходит. Они все написаны в таком ключе, что некоторые верят, что люди попадают в рай, а некоторые верят, что перерождаются, а у Пернилы вообще отлично там, а некоторые думают, что все будет черное после смерти, а мне лично хочется, чтобы все было голубенькое со звездочками. И все это с такими картиночками, и как-то, ну, реально проще, интереснее самому задумываться с ребенком, обсудить это, прочитать. Это реально очень необходимые вещи. И это удивительно, что родители просто боятся и отправляют в подъезд ребенка изучать такие вещи. Родители, они там в подъезде такого друг другу рассказывают. Вспомните сами, чего вы слышали там в третьем классе.
Что эти книжки покажутся просто больше. Расскажите, а как в Германии вообще?
Ну, я только хочу еще привести один пример. Вот я глубоко убежден. Дело в том, что от смерти не убежишь, а и от рассказа о смерти тоже не убежишь. Вот у нас бабушка умерла, и вот мама жены, вот и мы как раз вот были в такой же ситуации, как Хихус, вот, ну, перед нами ставится вопрос, как рассказывать об этом детям. И мы взяли как раз вот ту книжку, о которой вот шла речь, вот книжку Амели Фрид, вот «Дедушка в костюме». Вот, и,
где рассказывают про смерть, да,
дедушка? Да, и буквально вот неделю после этого вот Виталий вот опять случайно подходит ко мне и спрашивает, вот, а не хочешь ли вот тут прекрасная книга о смерти, вот, а я, вот, а ты, так получился проект, так что, вот, я думаю, что действительно, просто очень хорошее средство, чтобы общаться с детьми о таких темах, от которых, ну, еще раз, ну, вот, просто не убежишь, а что, вот, смысла нет обмалчиваться, вот, в конце концов, вот, они должны знать, ну, о том, что такое смерть.
Ну, рано или поздно они столкнутся, ну, с этим, вот, со, да, смертью, да, других, да, людей, и будут, да, они подготовлены, не подготовлены, наверное, тоже, mm-hmm, может, будет зависеть их восприятие, в том числе. Сергей Никитин, вот видите, люди же почему-то агрессивно относятся или с недоверием к правозащитной тематике. Почему?
Ну, не все, конечно, но есть такой момент, и, к сожалению, я думаю, что эта тенденция как-то довольно заметна в последние 10 лет. Вот я в Amnesty International в представительстве работаю 8 или 9 лет, и я помню, как это было раньше, и насколько это сложно сейчас. Надо сказать, что вот уже упоминал Виталий о том, что действительно Всеобщая декларация прав человека в одном из своих пунктов говорит о том, что у государства есть обязанность предоставлять, обеспечивать обучение правам человека. И Российская Федерация, она... Ну, понятно, что декларация – это не обязывающий документ, это декларация намерений. Вот, но, тем не менее, на словах Российская Федерация везде и всюду заявляет о своей приверженности тому, чтобы права человека преподавала в школу. На практике это не так. Мы проводили в свое время кампанию очень интересную. Кстати говоря, общаясь с детьми, я довольно много общался со школьниками, выступал перед ними как с рассказом об организации, так и вообще на различные темы, касающиеся прав человека. И вот мое воспоминание, у меня самое сильное произвело впечатление, ребята из 5, 6, 7 классов. У них, они очень искренне, у них неподражаемый интерес к этой теме, они все слышат впервые. Большое спасибо тем учителям, которые допустили эту встречу.
Amnesty International до школ, да.
Да, не всякие еще и решится на такое. Есть же масса всяких предрассудков, витающих в воздухе. Вот они задавали очень умные вопросы, и у нас была исключительно интересная беседа. Так вот, мы проводили на каком-то этапе кампанию, в рамках которой, в частности, была такая штука традиционная амнистийная, подписание открыток. У нас были сделаны специальные дизайн открыток, где на обратной стороне открытки был текст обращения к министру образования Российской Федерации, где говорилось о том, что страна взяла на себя обязательства, и мы просим, чтобы у нас было право вот на этот самый урок. Открытки посылались тем учителям, которые проходили наши тренинги по правам человека, и, соответственно, были такие продвинутые люди. Ребята в классах с большим удовольствием подписывали эти открытки и отсылали потом в министерство. Меня вообще даже это поражало, потому что я вспоминаю свою школу. Если мне бы сказали, что вот ты давай подпишись за то, что у тебя еще один дополнительный урок будет, я как-то смутно себе представляю добровольно подписывающихся под очередным дополнительным уроком. Но не тут-то было, нынче молодежь уже совсем другая. И поток открыток пошел, соответственно, нам Министерство образования формально было вынуждено отвечать и отвечало. Так вот, мы получили порядка 5 писем, потому что там такими волнами, очевидно, шли эти открытки. Причем первое письмо было очень замечательное в своем комизме, я его до сих пор люблю цитировать. Какой-то сотрудник Министерства образования ответил так, что права человека – это такая вещь, которую люди изучают в жизни, на протяжении всей жизни, это то, чему нельзя научиться. Кроме того, текущее законодательство Российской Федерации так часто изменяется, что нет никаких возможностей преподавать права человека в российской школе.
Замечательно. Вы сохранили этот ответ?
У меня есть даже, у меня скан есть, я могу любому интересующемуся послать.
Да, мне обязательно пошлите, я это на сайт, на свою авторскую страницу поставлю.
Третье письмо было от сотрудника более высокого ранга, и там как раз было спасибо большое за то, что вы так интересуетесь, уже как-то в более конструктивном плане. Финал был такой, министр Фурсенко объявил о том, что права человека будут введены в школьную программу. Мы обрадовались, сложили ручки, но, конечно, авоз и ныне там. То есть вот обещания, они немногого стоят. И действительно сейчас в силу того, что есть вот какая-то такая тенденция говорить о том, что права человека – это нечто навязанное на Западе, вместе с тем, ведь Российская Федерация принимает участие в ООНовских всех мероприятиях. То есть, ну, о чем вы говорите? Какой Запад, когда это универсальная декларация прав человека? Когда права человека, они универсальны так же, как, не знаю, ускорение свободного падения во всех точках земного шара применимо? Нет, все равно по-прежнему вот это вот устоявшиеся какие-то такие догмы, которые зачастую даже распространяются и региональными, к сожалению, уполномоченными по правам человека, в то время как эти люди как раз должны были бы способствовать распространению идеи преподавания и идеи продвижения прав человека.
Хихус, ну как же вот с этой заскорузлостью бороться?
Знаете, я вот, честно говоря, глубоко убежден, что со взрослыми работать бесполезно. Они уже костеневшие, они уже там что-то себе решили, и, ну, либо они уже что-то знают про это, либо они не знают и знать не хотят и так далее. Поэтому все мои последние проекты, они для детей и молодежи. Вот мы делаем детский лагерь, мы вывозим детей в лес на 2 недели и играем с ними в ролевые игры, где они прямо вот, они как бы племена, которые попали на другую планету, они проигрывают внутри племен там и социальные строи разные, они там у себя могут в племени монархию объявить или анархию, чего им нравится, или один раз мы каждый день меняли там социальный строй, то есть вечером там президентские выборы, утром коммунистические перевороты, мы с детьми раз красными тряпками шли к кухне и кричали нашим поварам там «Свободу от кухонного рабства! Бросайте готовить обед, пойдемте купаться!» Вот. Повара, кстати говоря, неожиданно я совсем забыл, что они-то сами, оказывается, участвуют активно в таких коммунистических демонстрациях. Получилась великолепная такая пародия. Они просто чуть не умерли со смеха. Но хихоньки-хахоньками, а с детьми мы отлично. Деточки очень флексибл, очень открытые. У них очень открытое мышление. Они с удовольствием все это, особенно когда ты это не в виде лекции, а в виде ролевой игры с ними проигрываешь. Вот, и они сами могут побыть королем, а на следующий день попасть в тюрьму некую условную в результате коммунистической переворота, и вроде бы и смешно, а иногда бывает совсем не смешно. И вот у нас там был ребенок, который ужасно увлекался всем армейским, он все время бегал в хаки, там какие-то автоматы все время выстругивал, и он там организовал военный переворот и был ужасно доволен, что там целый день в лагере царил порядок, и все были это самое. И вдруг стоит, а ему-то уже так под 18, пора в армию идти, там, вдруг встает в конце, ну, то есть у нас как каждый игрок игра заканчивается рефлексией, то есть разбором полетов. Все рассказывают, что они пережили в этой игре, мы с ними вытягиваем их на то, что на всякие мысли, которые у них возникли на эту тему. И вдруг, вот я говорю, встает там 12-летняя девочка и говорит ему: «Спасибо большое, это было очень интересно. Я никогда не была в фашистском концлагере, и теперь я очень хорошо понимаю, что такое фашистский концлагерь». У подросток бледнеет и говорит: «Как фашистский?» Она говорит: «Ну как же, вот ты нам устроил настоящие фашистские концлагеря. Ты нас всех загнал, заставил бессмысленно качать нефть из этих вышек, купаться никого не отпустил, и типа ходил весь надутый с автоматом и кричал: всех застрелю». У него был такой шок, он два дня сидел в палатке, ни с кем не ходил разговаривать, а потом вылез, там сбросил хаки и сказал: «Тьфу, слушайте, я очень много чего понял, я этот самый, я не хочу быть фашистским генералом». Вот. И это отлично срабатывает, когда они сами еще это понимают, да, то есть не когда им кто-то взрослый сообщает, а когда они друг другу в процессе вот какого-то игрового процесса вдруг неожиданно сообщают какие-то жизненно важные вещи, и таким образом и надо в этой стране действовать, потому что ждать от государства чего-то позитивного здесь, это мы все посидеем, умрем, и дети наши уже посидят и умрут, может быть, тогда еще... Короче говоря, я считаю, что надо брать детей и прям конкретно воспитывать нормальную жизнь в этой стране. Вот до кого дотянетесь, можете трех детей там, типа, что-нибудь им объяснить, отлично, значит, будет еще три активных человека больше в этой стране, и наша жизнь реально улучшится еще до того, как вы умрете. Вот у меня такая позиция.
Вольф, вот вам еще один способ. Смотрите, открытый город. То есть не только это интернет, не только эти социальные сети, про которые очень много говорят, но дети, когда все-таки они разрознены. А тут, пожалуйста, вот, да, Хихус рассказал про то, как можно в живом пространстве взаимодействовать с людьми, и какая эффективность вообще от этого.
Я еще другому хотел сказать.
Говорите.
Хотел только... Мы столько требуем от детей, а вдруг, когда вот, мы хотим с ними поговорить о каких-то серьезных вещах, то все начинают волноваться, как будто это не для них. И вот я серьезно, вот это не шутка, я видел бумажку, вот английские уроки для малышей, начиная с 6 месяцев. Ну что это такое? Вот. А как-то мы хотим там говорить с ними вот о смерти, вот когда им там сколько, ну, вот 5-6 лет. Ну вот 16, это что-то, это какое-то там преступление. Ну, нелепость, я думаю. Вот. Так что тут просто перевес всего академического, а об этике, о каких-то там нравственных вопросах там лучше не говорить. Вот это на потом, это после 18 лет. Нелепость.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор», микрофона Кристина Горели. Как простым и понятным языком рассказывать людям о сложных социальных вопросах и проблемах. В гостях у меня руководитель культурных программ Гёте-института Вольф Ира, Сергей Никитин, глава российского представительства Международной правозащитной организации Amnesty International, Хихус, основатель первого фестиваля комиксов в России, комиссия, а также Виталий Зюзько, главный редактор сайта и издательства «Компас Гид». Сергей, не соглашусь с Хихусом, что все уже, кроме молодежи, больше некому обращаться, ко взрослым не будем обращаться, они уже все необучаемы. С пожилыми людьми, они же на самом деле самая активная социальная группа в России. А почему-то мало кто к ней обращается, к этой аудитории. Почему?
У Хихуса есть свое мнение, на которое он имеет полное право, но вот мой личный опыт, знаете, я присутствовал на многих тренингах, которые вели наши консультанты, и тренинги проходили с учителями в различных регионах Российской Федерации. И вот я никогда не могу избавиться от этого ощущения. Первый день, вот первые, там, не знаю, час, я смотрю на лица педагогов и думаю себе, вот чего мы можем здесь добиться, потому что я узнаю этих российских педагогов, этих советских педагогов, это люди не молодые, это люди, у которых есть свое представление, свой жизненный опыт за плечами, свое понимание, что такое эти права человека и так далее. Вот. И вы знаете, поразительно, уже к концу первого дня это совершенно другая аудитория. Вопрос в том, каким образом с ними общаемся, каким образом рассказываем. И вот то, что Хихус рассказал, это абсолютно правильная метода, а именно интерактивная, то есть проигрывание каких-то жизненных ситуаций. Это не скучная лекция, не номера каких-то неинтересных статей, различных деклараций и прочих документов, а это интерактивное общение. К вечеру первого дня, а тренинги идут обычно, ну, дня три где-то так, мы все уже замечательные друзья, и у людей просто открываются глаза. К концу третьего дня это совершенно другие люди, которые вдруг для себя сделали столько открытий, и это наши союзники, и очень с ними интересно говорить, и дальше уже вопрос, насколько нам удается поддерживать контакты и поддерживать их материалами, которые у нас есть, для того, чтобы они в своих классах, на своих уроках смогли бы доносить то, что они узнали вчера и сегодня, до своих учеников. И я также согласен с тем, что пожилые люди на самом деле довольно активные. Кстати говоря, вот обратите внимание, я как-то просматривал фотографии, сделанные на Маевке около Сахаровского музея, и там один из комментариев был, что, дескать, вот одни старики. Очень многие люди, включая моих родителей, очень активны. Я просто как пример хочу привести свою маму, которая очень с большим удовольствием подписывает какие-то петиции Amnesty International, посылает их в различные посольства. И она очень как-то живет этим, вот это часть ее жизни, и я уверен, что таких, как она, очень много, потому что, помните, перестройка пришлась на те годы, когда они еще были, работали, и это те люди, которые помнят и советское прошлое, видят, как можно было добиться изменений, и видят то, что творится сейчас, и они считают, что даже их один голос, их росчерк пера, они что-то могут сделать. Поэтому никого не скидываем со счета, со всеми работаем.
У нас уже практически заканчивается передача, вот каждому я по очереди задам такой вопрос. Сергей, ну с вас начну. Какие вот социальные правозащитные темы, по вашему мнению, вот нужно больше всего сейчас в России освещать? И каким образом? Ведь для разной аудитории, вот мы только что говорили про стариков и про молодежь, должны быть разные свои методы. Вот что старикам предложить? Насколько возможно переубедить людей в чем-то?
Вы знаете, я считаю, и вот наша организация сейчас взяла это в качестве своей основной кампании, это тема экономических, социальных, культурных прав. Это то, что очень близко многим людям, практически всем в нашей стране. Вот это то, о чем надо говорить с людьми, то, о чем мы планируем говорить с людьми. И, конечно, это рассказывать об этом простым, понятным языком, потому что для многих это вообще не является темой прав человека. Это исключительно важно, и уже каким образом мы будем вести этот диалог, триалог, полиалог, это следующая тема для передачи. Вот, но это очень важная тема, экономические, социальные, культурные права, здесь я с вами согласен.
Так, понятно. У Сергея Никитина экономические, социальные права. Вольф, у вас какие темы? С какими темами работали бы в первую очередь?
Ну, всякие там социальные темы мне очень важны. Я только вот что хочу сказать. Я против там всякого тоталитаризма, так что вот каждый искусство, ну, вот, имеет свое там право на существование. Так что, ну, вот, если мы только сделаем социальное искусство, то тоже скучно будет. Так что надо и это иметь в виду. Но я думаю, что, ну, вот, через искусство, через книги, через, ну, вот, комиксы, через что угодно можно обо всем очень важном рассказывать. Так что, ну, вот, я здесь не хочу не выделять, ну, вот, одну особенную тему.
Очень толерантно вы.
Респект.
Виталий, ну,
кстати,
что
ну, вот,
вас...
извините, ну, вот, тайный, ну, вот, даже не тайный, наш главный лозунг – это «ты не обязан любить соседа, только начинай его уважать».
Виталий, ну, а что с вами обсуждать? Вы скажете, что книги – самый лучший способ донести острые социальные темы?
Да, и мы продолжим. Конечно, это прежде всего права человека. У нас презентация 12 июня, воскресенье, в 14:30 в шатре «Судак». Это ЦДХ в рамках открытого книжного фестиваля. Я приглашаю всех прийти, принять участие в дискуссии относительно, как работать
с этими книгами,
с такими книгами, с такими сюжетами.
Виталий, ждите «Бои без правил».
Год тому назад, когда мы издали вот первую книгу с иллюстрациями Жаклин Дюэм, в общем-то...
О правах человека,
о правах,
да?
человека был какой-то такой негативный резонанс в каких-то пронацистских блоках, где, в общем-то, рекомендовали нас всю редакцию «Компас Гида» развесить по столбам на Бульварном кольце. Но сейчас, в общем-то, прошел год, таких комментариев нет. Я думаю, что что-то как-то меняется, хочется в это верить. И, конечно же, одна из следующих тем, социальных тем, которую затронет наше издательство, это, конечно же, насилие в школе. У нас к МКВЯ будет презентация, выйдет новая книга, вернее, она уже вышла, «Украденные имена». Я, конечно, очень надеюсь, что на МКВЯ, это Московский книжный фестиваль, который проходит на ВВЦ в начале сентября, будет кто-то из Министерства образования, может быть, даже министр образования, мы обязательно пришлем ему приглашение.
Хихус, ну, что вы скажете нам под конец?
Что я скажу? Сергей меня убедил, пожалуй, со взрослыми тоже надо работать.
Можно работать.
Да, можно. Можно,
не все так безнадежно.
Нужно, вот. Конечно, это было слишком радикальное заявление, что они безнадежны. Может, они не настолько безнадежны. Все равно я-то считаю, там с детьми более продуктивно. Но что навело меня на следующую мысль. А не пора ли вот такие книжки сделать для взрослых? Не только для детей, а для взрослых. Понятные, смешные, с картинками, чтобы Бельжон рисовал хорошие, веселые картинки, которые любят там. Ну, не обязательно бережет.
Я вспомнила, помните, Починок у нас был министром по налогам, и он такие вот комиксы делал в брошюрках, в книжечках, чтобы было понятно для взрослых.
Да, вот не хватает этого реально не высоколобых дискуссий, а какого-то такого простого, прикольного, с юмором, в развлекательной, может быть, даже форме, вот доносить такие вещи и для взрослых тоже.
Сергей, вот вам и польза. Хихуса уже на свою сторону перетянули. Глядишь, скоро будут какие-то свои замечательные креативные проекты для взрослых делать, а там, глядишь, и для пожилых людей.
Конечно, да, да, за нами будущее.
За нами, за всеми.
Да, да, да. Я, кстати, massive respect Amnesty International. Я очень уважаю их деятельность и также вашу деятельность.
Большое спасибо, да, надо встречаться.
На этой прекрасной ноте мы завершаем программу «Третий сектор». Мы обсуждали, как простым и понятным языком рассказывать людям о сложных социальных вопросах. В гостях у меня были Сергей Никитин, глава российского представительства Международной правозащитной организации Amnesty International, Вольф Ира, руководитель культурных программ Гёте Института, Виталий Зюсько, главный редактор сайта издательства «Компасбит», а также Хихус, основатель первого фестиваля комиксов в России. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго!
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».